В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
Восьмое сентября 2020 года, 12 часов дня в Москве. И сегодня Радио Теос у вас в гостях, как всегда, в это время с Василием Власовичем. Мы заканчиваем сегодня чтение 13 главы 1 послания к Коринфянам третьей частью разговора о любви. И у нас сегодня разговор этот о любви завершается таким, знаете, подзаголовком, в котором я хотел бы выразить вот какую мысль. Психологическая жадность или духовная зрелость. Когда я был младенцем, говорит апостол Павел, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадателя, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как и я, поздно. Мы с вами в предыдущих двух частях говорили о том, что любовь – это то, в первой части мы сказали, и пришли к этому выводу, что любовь – это то, без чего все теряет смысл. Все, что я говорю, все, что я делаю, все, что я отдаю, все, что я знаю, все, что я умею, все, что я могу, все, что я должен. Во второй части мы говорили о том, что эта любовь никогда не перестает. А она не завидует, не раздражается, не мыслит зла. Она все может вынести. Она радуется истине. Мы пришли к такому выводу, что любовь нельзя свести ни к мысли, ни к чувству, ни к поступку, ни к знанию, ни к переживанию, ни к ощущению. Хотя во всем этом она присутствует. И вот сегодня мы поговорим об этой фрагментарности, если можно так выразиться, нашего восприятия любви. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражение. Так замечательно выразился наш русский поэт Георгий Иванов. И я думаю, это очень хорошая такая предпосылка к нашему разговору. Потому что мы с вами говорили уже, что любовь человеческая и любовь божественная, они переплетены очень тесно. Как эти провода в непонятных для нас электрических ящиках, которых мы никогда не разберемся. А если начинаем разбираться, то, как правило, устраиваем какие-то короткие замыкания непонятные. И я сказал, переплетены, но не смешаны. И вот, по сути дела, то, о чем апостол Павел говорит, он приводит к коринфянам. Смотрите, как долго он к этому вел. Тому, чего им на самом деле не хватает. Они незрелые духовные люди. Охваченные определенной эйфорией чувства. Отбивающиеся ввиду того, что они что-то уже знают. И им кажется, что они узнали все. Высокомерные во многом. Невежественные. Мы об этом много говорили. И мы сегодня так, короткий итог нашему разговору о духовном сообществе, в том числе подведем. И вот, да, без любви ничего не имеет смысла. Да, любовь никогда не перестает, ее нельзя ни к чему свести. Но вот тут второй момент наступает. Вот если вы внимательно почитаете для себя песню песни Соломона, вы увидите то, о чем мы сегодня говорим очень ясно и четко. Как в отношениях любимого и возлюбленной, точнее, любящего и возлюбленной. Присутствует время от времени эта психологическая жадность. Что я имею в виду? Посмотрите, как она вначале за ним бежит. Как она хочет ощутить его дыхание, увидеть его лицо, услышать его голос. Как ей мало, 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 мало. Как потом постепенно к середине этой песни динамика, вот эта психологическая динамика, она меняется. Она уже начинает с ним кокетничать, заигрывает. Он стучит ей в дверь, она не открывает. Я уже лежу на постели, мне некогда. Я опять испачкаю ноги и так далее. Вы увидите, как в песне песни, личное начало человека побеждает в этой духовной зрелости. И тогда под конец эта невеста похожа на грозные полки со знаменами, на пальму среди пустыни. И она сама себя сравнивает со стеной. Знаете, потрясающий какой образ. Любимая женщина для мужчины – стена. А в нашей традиции говорили «надежный тыл», супруга верная, да, добродетельная жена. И она приходит к этой зрелости, которая побеждает не жадность чувства, а полноценность веры. Потому что в конечном счете именно к ней, ведет нас любовь. Потому что в конечном счете именно к любви ведет нас вера. Их ведь нельзя делить друг от друга. И именно на этом фоне растет, крепнет и зреет наша надежда. Надежда, я еще раз говорю, мы очень часто это слово в силу хрупкости своей душевной жизни почему-то сравниваем с мечтой, с чем-то таким зыбким. Мы забыли, что русское слово «надежда» происходит от понятия надежности. Надежда – это то, на что можно по-настоящему опереться внутреннему человеку. И вот эта неперестающая любовь, без которой все теряет смысл, это любовь здесь и сейчас, воспринимается нами частично, фрагментарно. И вот это слово «отчасти», которое использует переводчик в синодальном тексте, оно очень верно передает мысль апостола Павла. И вот в этой последней из трех передач, посвященной любви, я бы хотел вот такой маленький итог подвести нашим разговорам о духовном сообществе. О церкви, если вам так угодно. Очевидно, что сообщество это, будучи сообществом веры и любви, потому что начали мы все-таки с веры, правда ведь? Будучи сообществом веры и любви, любви и веры, в силу нашей ограниченности, в силу нашего несовершенства, всегда будет проявлять себя здесь, на земле, в этом мире, в этом времени, во всей двусмысленности своего существования, фрагментарно. И ни одна, поэтому ни одна религиозная группа, какой бы большой или маленькой она ни была, не может полностью, полноценно и ясно отразить реальность того нового бытия, которое предлагает нам Бог во Христе. Однако, нам стоит всегда помнить эти золотые слова Спасителя, что там, где двое или трое соберутся во имя Его, там и Он будет посреди нас. Это значит, там будет проявляться, пусть частично и фрагментарно, вера и любовь. Любовь и вера, без которых немыслимо ничего, которые никогда не перестают, и которые можно действительно воспринять только в полноценности веры. Потому что мы ведь знаем только отчасти, говорит апостол Павел, и отчасти пророчествуем, когда же нас станет совершенно, тогда то, что отчасти прекратится. Видите ли, в чем проблема нашего сознания? В том, что мы постоянно ощущаем вот этот прессинг, я такое слово употреблю, когда часть претендует на целое. Мы что-то почувствовали в этой любви, что-то узнали в ней, что-то поняли. И мы это что-то выдаем за целое. Этот трюк постоянно проделывает с нами наше ограниченное сознание. И вот мне очень нравится в этом смысле Лермонтов. Как-то странно не прозвучит. Его герой нашего времени очень тонко показан, как человек стоит на грани этого выбора, когда он перестает чувствовать и, может быть, ощущать что-то очень важное в своей жизни. И для него ведь вопрос стоит очень резко, я бы сказал, ребром стоит вопрос. Буду ли я верить? Смотрите, что Лермонтов, какую мысль он вкладывает в уста Печорина. Очень неожиданно. Вообще советую перечитывать время от времени это произведение. Здесь Лермонтов прозаик гениальный, конечно. Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов. Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит. Она проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие. Видите ли, в чем дело? Грех. Мы очень часто недооцениваем его силу в нашей внутренней жизни. Очень обманчивую, коварную силу. Ведь его главная цель какая? Оторвать нас от целого. У Льюиса в письмах Маламута эта мысль выражена в устах крупного беса, начальника. Он говорит, неважно, какой грех совершит твой подопечный. Для нас не его тяжесть важна, а важно, как сильно это отвлечет его от Бога. Вот это главное. Разорвать эту связь. Понимаете, грех разбил нас и разбил на много частей. И проблема в том, что мы сами себя собрать не можем. И именно это делает любовь. Вот почему в любви божественно это является фактом, а в человечестве это является вызовом. Помимо красоты и величия чувства, помимо благородства поступка и дела, всегда должна присутствовать определенная степень здравомыслия, какая-то, и это вот ощущается во всей внутренней логике Писания Священного. Если вы Библию читаете давно, вы понимаете всю ее полноту и ценность, законченность. И Бог, создавший человека по своему образу и подобию, знает это. Проблема сегодняшнего религиозного сознания, на мой взгляд, я могу быть неправ, но мне кажется, состоит в том, что вот эта психологическая жадность чувства, она переходит ту грань, за которой здравомыслие перестает чем-то управлять. Говоря проще, современное сознание во многом потребляет. Очень во многом. Вот это желание, причем я не беру и не имею в виду только потребительство в материальном смысле этого слова. А вот в фильме Тарковского «Сталкер» там в уста главного героя такая мысль вложена очень точная. Он говорит своим оппонентам, «Сталкер», говорит, а почему вы за каждое движение своей души требуете немедленной награды? Вот эта жадность психологическая, она хочет вот сейчас почувствовать, что вот эту любовь, что вот ощутить ее. Естественно, возникает то, о чем я вот и говорил много в свое время, возникает вот эта тенденция к созданию симулякров. А симулякр – это копия, которая не имеет оригинала. Когда за любовь воспринимаются подаренные бриллианты, дорогая одежда, ну и так далее. Если любишь, значит, ты должен дарить цветы, а если ты не даришь цветы, значит, ты не любишь. Причем я за цветы обеими руками, поймите меня правильно. Любовь в этом может прекрасно себя выразить. Но это еще не вся любовь. Любовь – это еще стирать рубашки мужа. Любовь – это еще ухаживать за больной женой. Любовь – это еще вставать к кричащим и плачущим детям, когда ты не спишь там сутками, неделями. Я знаю, потому что у меня сейчас вот внуки растут, и дочка вот ощущает всю полноту и прелесть и сложность этого материнства. И она счастлива, конечно. Но вы понимаете, очень плохо, когда часть начинает предъявлять претензии к целому. А мы забываем, что любовь Бога, она дает нам не только преимущество, в вечном смысле колоссальное, она наделяет нас еще и ответственностью во времени, непреложной. И вот в этом смысле очень интересно в греческом слове, когда в греческом тексте, когда апостол Павел говорит, что любовь никогда не перестает, там используется слово, которое в буквальном смысле означает падение. То есть ценность любви никогда не падает. Потому что, понимаете, мы люди в силу вот того, о чем я говорил, в силу вот этой хрупкости нашей душевной жизни, мы очень многие вещи поднимаются и падают в цене время от времени. Сегодня нам нравятся цветы, завтра нам нравится что-то более конкретное, весомое и дорогое, может быть. Тут все очень относительно. И теряет ценности только сама любовь. И при этом, мы с вами знаем, и здравый смысл нам говорит, и добрые песни, и сказки, все, что о любви спето и сказано за все эти тысячелетия, можно это годами читать и слушать, правда, и не устанешь. Мы знаем, что любовь и в хижинах бедняков, и в дворцах богачей чувствует себя одинаково уютно. И царь Соломон, одетый пастухом и скачущий по горам, и царь Соломон, которого несут на ложе из слоновой кости, одинаково велик своей любви к бедной пастушке. И вот в переводе у Кассиана любовь никогда не кончается. В восточном она не перестает существовать. А в елизаветинском тексте 1751 года, великолепный, кстати, перевод, я люблю время от времени к нему возвращаться, «Любы николи же отпадает». То есть она от нас никогда не откажется. Прекратить, упразднить можно многое, но не любовь. И вот эта любовь, она требует от нас зрелости духа, а не изощренности души. А мы же не можем представить себе, если говорить теперь о любви человеческой, что влюбленные только и делают, что целуются и дарят друг другу цветы. Надо же в магазин ходить, на работу, то есть много всего есть, кроме чувства. Но в мире, который поражен, как язва этой жаждой потребления, в мире, в котором психология становится методом решения духовных проблем, все ставится с ног на голову. Сегодня вот в Соединенных Штатах Америки, где-то я читал, не могу точно ссылки найти, рынок вот этой литературы о психологической самопомощи, как она называется, там, «Поверь в себя», «Познай себя», примерно 10 миллиардов долларов. Это солидные деньги. Вот эта жадность психологическая требует. И вот если вы все это противопоставите, всю эту массу научных и псевдонаучных, психологических, физиологических, психиатрических, каких угодно исследований, простое слово, настоящая любовь, вы вдруг поймете, если вы кого-то любите или любили по-настоящему, что по большому счету сама по себе любовь в этих психологических переживаниях не нуждается. О, она их производит, еще как. Чего нам стоит общение с Богом? Давайте подумаем. Во что нам это обойдется? Ответ на такую любовь. И словно эхо доносятся до нас слова, сказанные больше 2000 лет назад. Кто хочет быть моим учеником, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мной. Это нам говорит любовь. Потому что Бог есть любовь. Потому что Бог есть свет. И Бог есть дух. Поэтому ответ на такую любовь, он требует от нас не просто чувства, не просто мысли. И не только поступка и дело. Все это можно сделать без любви, к сожалению. Требует от нас, нас самих. Замечательный знаток театра Эдингер в своей книге «Душа на сцене» сказал потрясающую вещь. Шекспир в пьесе «Венецианский купец» напрямую заявляет, что покуда истинная духовность не приведет нас к чему-то, что лежит за пределами психологии, разочарование всегда будет оставаться уделом смертного человека. Подумайте, как сказано. А вот Елена Макарова в своей книге «Путеводитель потерянных» о судьбе людей, которые жили в Терезинском гетто, совершенно потрясающая книга, очень советую, недавно она вышла, такие строки они не могут не трогать. Вот она что говорит. Наверное, когда смерть бродит по следам, любовь обретает особенную силу. Брошусь на землю у ног распятия, обомлею, закушу уста, слишком многим руки для объятия раскину к отцам креста. Вот вам ответ Пастернака. На такую любовь. Любовь, без которой все теряет смысл. Любовь, которая никогда не перестает. Любовь, которая нами познается от счастья. Но любовь, в которую верить мы должны до конца. Вот это ставит во главу внутреннего человека. Высшего человека, человека в человеке, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Потому что мы-то ведь, и мы об этом будем много позже говорить, мы ведь взираем на временное и внешнее, а на вечное. Вот почему апостол Павел ссылается здесь на образ младенчества. Потому что младенец отличается от взрослого тем, что он не может быть оторван от матери. Он должен постоянно видеть, слышать. Все психологи вам скажут, они абсолютно правы, что ребенок, которого до года не держали на руках, а таких я видел немало детей в детдомах, они калеки в психологическом плане во всем жизни. И вот только очень тонкий и очень высокий ум, говорит Честертон, высокий в самом лучшем смысле слова, способен сравнить низшее с высшим, а высшее с высочайшим. Мыслить на трех, а не на двух уровнях. Только очень мудрый человек поймет, например, что гражданская свобода выше рабства, а духовная свобода выше гражданской. И вот если это переложить это на наш разговор о любви, только поднявшись выше, мы поймем, что любовь выше чувства, какое бы красивое оно ни было. Только он поймет, что доверие любви, любви Бога тогда, когда ты ничего не понимаешь и ничего не чувствуешь, оно выводит нас на совершенно иной уровень бытия. На уровень такой свободы, которой мы можем отчасти, я еще раз повторю, быть крупинкой соли в этом мире, искоркой света. Может быть, что-то в этом нашем отклике на эту любовь поможет другим вокруг нас в эту любовь поверить. Сейчас мы, дорогие друзья, уйдем на небольшую, совсем небольшую паузу, чтобы не перевести дыхание. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы буквально через пару минут вернемся в эфир.
В эфире Радио Телс. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 8 сентября 2020 года. Время 12:30 в Москве. Радио Теос. И у вас в гостях Василий Ласточкин. И мы продолжаем говорить о духовном сообществе. Читаем первое, потом будем читать второе послание Коринфянам. И у нас сегодня третья, завершающая часть разговора о любви, в которой мы говорим о младенчестве, в которой мы говорим о психологической жадности и о духовной зрелости. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражение. Младенчество. О, младенчество – это пора, пожалуй, самая золотая в каком-то смысле жизни. Потому почему? Потому что я вот смотрю сейчас на своих внуков. Внуку год, а скоро вот внучке 4 будет. И я смотрю, какое светлое золотое время. Ни о чем не надо думать, заботиться, переживать. Все, что ребенок переживает, познавая окружающий мир, своих близких, все это его обогащает. Я думаю, вот этот возраст, его прелесть в чем? Что мы еще не успеваем, когда мы его лет до 6, наверное, я так думаю, обнаружить в себе, знаете, вот как я назову это, всю подлость собственного эгоизма. Мы еще не видим, что считать, что весь мир вращается вокруг нас, это, в общем, не совсем правильно. Позже, когда мы становимся подростками, вдруг у нас возникают странные мысли. Мысль о том, что мы, оказывается, вовсе не цель, что мы средство, игрушка в чьих-то руках, марионетка, которую кто-то дергает за веревочки. Иногда даже бунтуя, подростки осмеливаются утверждать, что родители просто хотят быть хорошими за наш счет. Мы должны хорошо учиться там, что-то делать в этой жизни. Иначе говоря, плюс младенчества – это, конечно, его беззаботность, его доверие, его минус, если из него не вырасти. Это потрясающий и жестокий в своей силе инфантилизм. Младенцы инфантильны. Он плачет, потому что хочет есть, дали ему поесть, он смеется. Погремели перед ним погремушкой, и он улыбнулся вам. Понимаете, вот этот вот, из этого надо вырасти. Это невозможно преодолеть в себе. И именно об этом, я уверен, апостол Павел и говорит, что, в общем-то, хватит вам играться в игрушки, хвалиться своими дарами духовными и надмиваться в своем невежестве. Вам пора становиться зрелыми, ответственными людьми, честными и порядочными, на которых можно положиться. Зрелость, ведь что такое зрелость? Это переход от наивной веры в себя к мудрой уверенности в Боге. Это упразднение собственных иллюзий, которая сочетается с очищением той веры, которую нам по благодати дал наш Господь Иисус Христос. Многие люди ищут себя, или, знаете, как сейчас модно, реализуют себя. Почему-то считается, что христианство, оно для того и нужно, чтобы себя реализовать. Хотя оно кричит как раз, что спасти человека. Вот цель какая. Так вот, мы себя никогда не найдем в сомнениях, обидах, разочарованиях. Не найдем мы себя и в успехе, благополучии и эйфории. Это все зеркала, в которых наше «я» может отразиться, но это не мы. Сегодняшнее, вот, скажем, более либеральное сознание, скажем честно, оно ведь рассматривает любовь, в том числе и любовь Бога, к сожалению, как некую слепую удачу, как возможность получить что-то, чего нормальным трудом зарабатывать не хочется. Я думаю, все дело в том, что любовь Христа дает нам возможность смотреть на мир открытыми глазами. На этот мир, который Он возлюбил, да так сильно, что претерпел эту крестную муку ради нас. И примирился с Богом. И, конечно, такая любовь, она никогда не перестанет. Она никогда не упадет. Она ни перед чем не остановится. Она все вытерпит. И она никогда не позволит в нашей жизни, в нашей душе царствовать чему-то, что этой любви недостойно. Вот почему она никогда не теряется. Она никогда не падает. Теряемся и падаем мы, но не эта любовь. И вот, если вернуться к тому, о чем мы говорили в первой передаче, мы говорили об этом уничтожающем «если» и утверждающем «то», то если мы вспомним, что все, что без любви говорится, нечленораздельно, что все, что без любви делается, несовершенно, что все, что без любви понимается, неточно, мы вдруг понимаем, что без любви от нас-то, собственно, ничего не остается. И, наверное, лучше всего вот именно в этом контексте мне сегодня, сейчас подходит мысль Рэя Брэдбери, один из любимых моих писателей, его виной задувальщик, конечно, потрясающий книг. Смотрите, как он рассуждает. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну тысячу лет, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Возможно, любовь – это если кто-то, кто все видит и все помнит, помогает нам вновь обрести себя, но ставшим чуть-чуточку лучше, чем был, чем смел даже мечтать. А вот второй американский писатель Клиффорд Саймак, он вообще с другой стороны подходит к этому вопросу. Он считает, что зло – это отсутствие любви. Чтобы стать воплощением зла, говорит он, достаточно одного – не испытывать любви. Даже не подозревать, что оно существует. Подлинное зло, и тут он, ох, как прав, не любит даже самого себя. И вы знаете, все великие, в кавычках я это слово поставлю, великие атеисты 20 века, тот же Камю, которого читать довольно интересно, в своем романе «Чума» пишет, что мир без любви – это мертвый мир. И неизбежно наступает час, когда, устав от тюрем, работы и мужества, жаждешь вызвать в памяти родное лицо, хочешь, чтобы сердце умилялось от нежности. Вот как интересно. Это пишет Камю, автор знаменитого эссе про Сизифа. Человека, который, согласно греческой мифологии, бесконечно толкает камень в гору, который опять скатывается вниз. И мы, в общем, в каком-то смысле, живя без любви, мы этот Сизиф, который пытается себя поднять и опять падает. Так вот этот Камю в комнате, где жила Симона Вейль, совершенно потрясающая женщина, ее дневники до нас дошли. В этой комнате этот исповедующий атеизм человек встал на колени и молился. Такова была сила любви, которая жила в сердце Симоны Вейль. Любовь, которая терпелива и добра. Любовь, которая настойчива. Добивается настоящей пользы для любимого. Даже если любящий терпит ущерб от этого. Вот это любовь. Настоящая. Но теперь опять вернемся к тому, что говорят богословы. И богослов Тилих говорит, любовь к себе и своему миру оказывается извращенной в том случае, если она не проникает сквозь конечное и не достигает своего бесконечного основания. Если же она отворачивается от этого основания к его конечным проявлениям, слышите, если мы от себя к своим отражениям поворачиваемся, если этот использовать пример, тогда это безверие. Поэтому слово «агапа» греческое, которое использует апостол Павел, именно всего этого, греки никогда не использовали в обиходной речи. Никогда не использовали для описания человеческих отношений. Это слово использовалось ими, философами, только в отношении любви божественной. В силу очевидного несовершенства того, как понимает любовь человек. Любовь включает в себя все, но она ни к чему тому что она в себя включает, никогда сведена быть не может. В ней нет ни холодного расчета, ни слепого безрассудства. О ней нельзя судить ни с помощью утверждения, ни с помощью отрицания. Она и только она все отрицает и все утверждает. И она и только она по-настоящему судит человека. Это любовь Христа, которая все покрывает, всему верит, всему надеется. Вот она, это настоящая любовь. Единственный способ, если можно так выразиться, переноса временного в вечное. Я еще хочу несколько слов сказать, потому что передача подходит к концу, на мой взгляд, очень важных слов. Это любовь, которая никогда не падает, никогда не исчерпывает себя, то есть не кончается. Так когда упраздняется все, и падает все, и все кончается. Эта любовь может быть познана только непосредственно любимым. И никогда не будет воспринята полноценно. Потому что мы знаем только отчасти пророчества. Мы смотрим сквозь стекло, сквозь мутное зеркало. И вот эта любовь возвращает нас к самим себе. И теперь мы спросим себя, какая же связь между верой и любовью. Мы немножко об этом сказали в первой половине этой беседы. Наверное, лучше Тилиха об этом не скажешь. Вот он говорит, что различие между верой и любовью можно определить следующим образом. Вера – это состояние захваченности трансцендентным единством недвусмысленной мысли. Вера – это когда мы покорены и захвачены тем, что выше нас, непостижимым, тем, что само себя обнаруживает в нас. Так Семен Франк определяет это непостижимое. А любовь – это когда мы в это включаемся. То есть логически вера предшествует любви. Вот почему апостол Павел начал с веры. Хотя фактически ни вера, ни любовь не могут существовать одна без другой. Поэтому хочется нам всем вот в конце этой передачи пожелать самое главное – смирение перед этой любовью. Потому что понять ее до конца не представляется возможным. Веры в эту любовь, надежды. Потому что когда она станет совершенной, говорит апостол Павел, только тогда частичная станет на свое место. Когда внутренний человек, искупленный, избавленный, будет восстановлен Богом в это утраченное единство с Ним, со своим Творцом, тогда все фрагменты, все куски этого пазла встанут на место. Поэтому хочется пожелать нам всем мужества. Я не побоюсь этого слова. Мужество веры. А потому что нам всегда будет присуща нашему внешнему человеку психологическая жадность. И мы будем пытаться заменить веру твердолобостью, любовь сентиментальностью. Во Христе этого ничего нет. И пока мы только угадываем на ощупь, а Иначе мы будем напоминать знаменитого Кая из доброй сказки Андерсена «Снежная королева». Как он все пытается из этих сосулек сложить слово «счастье». Это я уж так для себя прибавил. На самом деле он там должен был сложить слово «вечность», и никак не мог. И какая вечность может быть в царстве вечного холода? У нас что-то иногда получается. Много не получается никогда. Но мы должны становиться людьми зрелыми, ответственными, сострадательными и снисходительными, смиряясь перед той любовью, которую Господь излил сердца наши Духом Святым. Вот почему в послании к Римлянам, в 5 главе апостол Павел утверждает, что надеющийся на Бога никогда не будет стыдно. Не за себя, за себя нам часто бывает стыдно, а за того, на кого мы надеемся. Мы живем в времена, в которых Спаситель сказал, что любовь охладевает беззаконие. В греческом тексте она буквально задыхается, удушается беззаконием. И все-таки нам сказано, что претерпевший до конца спасется. Поэтому хочется пожелать нам жизни в духе, жизни в любви, жизни в вере, жизни в надежде. Их ведь отделить друг от друга до конца не представляется возможным. И помнить, что ведь и правда, когда смерть ходит по следам, любовь обретает особенную силу. На этом я прощаюсь. До следующего вторника с вами, дорогие друзья. Мы будем говорить уже о порядке и смысле, читать 14 главу 1 послания к Коринфянам. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.